Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 6 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Начинаем с того, что подключаемся к нашей YouTube-трансляции, естественно. YouTube-канал «Говорит Москва», надо подписаться, подключиться к нашей трансляции, писать сообщения в чат, и вот вся вот эта история, это прям вот просто must, без этого никак и никуда. Также напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», это аналоги нашего чата на YouTube, либо наш чат на YouTube, это аналог этих чатов. Неважно, это все вещи, которые, через которые вы можете написать сообщение сюда в эфир и присоединиться таким образом к обсуждению наших сегодняшних тем. Также можете звонить, естественно, 7373948, код 495. Всех буду ждать. У нас сегодня много достаточно тем. Они какие-то животрепещущие, какие-то чуть поменьше. Вот Виталий Филиппович, трехчасовая голевая передача. Нет, голевая передача будет час. Все стандартно, там тем тоже немало, но это попозже. Тут, конечно, самое интересное, вот на YouTube сразу, уважаемый Роман, пишет Света Москва, прошу увеличить программу «Голевая передача» на час, спасибо. Обязательно передам, но ее увеличили на 3, да, если верить Виталию Фили. Так что с этим все в порядке. Слушайте, у нас завтра ожидается какой-то просто ужас снежный, обещают нам самую большую снежную бурю за последние несколько лет. Ну, в этом году так точно еще ничего подобного не было. Но сегодня все в порядке. Сегодня город, я бы сказал, даже летит, на самом деле. Потому что сейчас 6 баллов, будет 7 через час. Ну, а потом резко все упадет до 5, и все мы поедем. Все, слава богу, хорошо. Сегодня можно наслаждаться свободными дорогами в городе, а вот завтра уже прям с самого утра, в 9 утра обещают эту безумную бурю, и она продлится где-то до 3 часов дня, поэтому я думаю, что есть резон пересесть со своих личных автомобилей на общественный транспорт, если вы хотите куда-то успеть, ну и либо, я не знаю, выезжать сильно заранее, потому что рискуете опоздать на работу на самом-то деле. Где-то я это уже слышал про суперснег, пишет Алексей ТТ. Я думаю, что вообще из каждой дыры сейчас говорят про этот снег. Потому что действительно, ну это серьезно. Это будет какое-то месиво снежное. Так, ну давайте первая тема на самом деле. Это коронавирус. Все, что связано с новым штаммом. Омикрон, так называемый. Штамм, я, кстати, вот я уже, естественно, запомнил, как называется этот штамм. И забыл, как называется предыдущий, честно вам скажу. Вот так вот они друг друга вымещают. Вообще вылетело у меня из головы, как называется. Да, дельта, вот пишет Виталий Филипп. Точно, дельта штамм. Но он уже не актуален, у нас уже новая звезда на этом рынке, это омикрон штамм. И в России выявили 2 случая заражения уже. Это одни из тех людей, которые прилетели из Южной Африки, их поселили в специальные там какие-то санатории, кого-то в больнице, они на изоляции находятся, это не самоизоляция, это принудительная изоляция. Но вот среди них есть люди, которые подцепили тот самый омикрон штамм. Опасный он, не опасный, чем он отличается от дельта штамма, особо пока непонятно. Но в Госдуме, например, не увидели опасности в обнаружении микронштамма в России. Ничего страшного не произошло. Среди инфицированных оказались пациенты с положительными ПЦР-тестами, которые прибыли из ЮАР. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Зампредседателя Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куриный заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что вирусу не дадут распространиться. Он добавил, что новая версия инфекции менее смертельная, и это может позитивно сказаться на эпидемиологической ситуации в мире. Ну вот уже звучат вот эти истории про то, что она менее смертельная. Я тоже слышал такие варианты. Но, как мне кажется, в это, конечно, верить пока нельзя. Это все, ну, у нас просто, ну, нету никакой информации. Он пока слишком новый. У нас всего 2 человека на данный момент есть. Хочется узнать ваше отношение к этим новостям. Вот пришел омикрон штамм. Вы, во-первых, хочется узнать, что нужно делать, чтобы новые штаммы вируса к нам не приходили, в вашей версии, как можно этого избежать, и что чувствуете по поводу того, что он пришел, страшно вам, не страшно, может быть, вы уже вообще не боитесь всех этих штаммов, и без разницы, как их называют, абсолютно все равно, ну, новый штамм и новый штамм, будем делать все ровно то же самое, что и делали до этого. 7373948, код 495, говорит МСК-бот, это Telegram, смс-портал 925-48-94-8. И жду вас в чате на YouTube, подключайтесь поактивней. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Романович, Михаил Иванович.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Вот вы подняли эту тему, а смысл его поднимать? Дума, законодательный орган. Представитель законодательного органа сказал, он уже на законодательном уровне дал нам инструкцию, так сказать, разъяснил, что он менее заразен, и нечего об этом думать. Так что давайте переменим тему разговора.
А вы считаете, что слово конкретного отдельного какого-то депутата можно приравнять к безусловной инструкции, к применению, и вот так, и никак иначе?
Любой депутат — это представитель законодательного органа.
Безусловно, но он все еще при этом всего лишь отдельный депутат.
Вот поэтому, если он сказал, то это так.
А у вас такое отношение по поводу всего, что говорят депутаты? Просто интересно. Без разницы, что бы они ни сказали.
Вообще-то, Георгий Романович, я привык и учел всегда своих подчиненных, что пока я не принял решение, вы можете высказывать свои предложения. Но когда я его принял, все остальные должны замолчать. Если законодательный орган, подчеркиваю, законодательный, представитель законодательного органа говорит, он имеет на это право. Имеет. И он говорит от имени нашего законодательного органа. Поэтому обсуждение этой темы, я считаю, как-то оно с политическим душком.
Понятно. Ну, хорошо, это позиция. Спасибо, спасибо. Интересно. Вот, Михаил Иванович считает, что если сказали, значит, безусловно, все, ничего не боимся. Он не заразный, и все в порядке. У вас может быть абсолютно другой подход к этому вопросу. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Елена Химки.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, было сообщение, что в ЮАР вот этот омикрон, он вытеснил штамм Дельта, вытеснил. И, наверное, мы все должны радоваться, что он менее опасный, чем Дельта. Ну и слава богу, вытеснило хорошо. Ну, заболеет тут кто-то у нас с этим омикроном. Но если им будут легко болеть, как просто ОРВИ. Ну и слава богу, значит, эпидемии скоро настанет конец. Пандемии, вернее, коронавирус. Не согласны со мной?
Я не знаю. Ну наверное, отчасти согласна, отчасти нет.
А по поводу страхов, ну, смотрите, у нас президент в Индию полетел. Боже мой, я сегодня узнала, мне прям отрыв взяла. Боже мой, зачем же он туда? Этот штамм Дельта, это так все страшно. Ну вот поехал, не боится человек. Значит, ну, не все так плохо, надо с оптимизмом смотреть в будущее, да?
Ну, хорошо, интересный, кстати, у вас подход. Ну, достаточно действительно оптимистичный. Я считаю, что, вот Рафаэль пишет, слова Володина тогда тоже можно подвергать сомнению. Я вообще считаю, что вы можете подвергать сомнению любые слова, кого угодно. Пожалуйста, просто, ну, у вас же есть у всех свои убеждения, вы так или иначе этим занимаетесь. Говорить о том, что он там безопаснее, небезопаснее, пока просто рано, это мое мнение. Пока ничего о нем не знаем. Но какой-то излишнего страха по этому поводу у меня лично не возникает. Ну, есть новый штамм, и есть новый штамм. Кто-то вот говорит, что где-то было сообщение. А вот Смит пишет: мне нравится название омикрон, как только так сразу от него привьюсь. Кому-то вот название омикрон нравится больше, чем дельта. Ну, действительно, омикрон такое, знаете, не такое заезженное слово, как дельта. Модное очень такое, молодежное. Его еще так пишут везде. Вот у меня здесь картинки, которыми окартинили наши новости, да, коллеги. Прям такой омикрон. Что-то из зловещих каких-то фильмов про супергероев. Обычно, знаете, злобные корпорации называются вот как-то так. Омикрон Корпорейшн. Вот у меня такие аналогии. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, вы знаете, если человек предупрежден, тем более с опытом прошлого года, он, значит, вооружен. В любом случае, мы должны соблюдать, как в Китае, как в Южной Корее, как и в Японии, и в Сингапуре в том числе, и в том же Израиле, где положение на самом деле не такое уже победоносное в сравнении с предыдущими штаммами различных данных вирусов. Вот. Мы должны соблюдать профилактические меры. Независимо от того, вакцинирован человек, не вакцинирован, все равно нужно носить маски, в том числе и мыть руки, и смазывать пазухи носа перед выходом на улицу. И можно и вазелином, и звездочкой. Это проверенный вариант, например, по мнению многих ученых, который предотвращает, минимизирует распространение различных
микробов. Вы так делаете?
Я так делаю, например. В любом случае, это дополнительный так называемый эффект самоуспокоения. Тем более, любая болезнь распространяется в человеке, когда он в любом случае паникует. Вот. Да, да, данный штамм на самом деле пока, как вы справедливо заметили, времени еще мало прошло, а на изучение его требуется как минимум от нескольких недель до нескольких месяцев. Но, как показал предыдущий штамм, например, тоже Дельта, в любом случае все зависит от того человека, который обременен, например, различного рода симптоматикой и различного рода диагностикой, в том числе различными побочками, осложнениями, пожизненными в том числе, если есть какие-то заболевания, благодаря которым человек может, извините меня, с нами попрощаться, если заболеет, в том числе омикроном. Вот, по поводу данных туристов из Африки, ну, у меня нет сейчас среди, были в прошлом году вернувшиеся из Танзании, так называемых африканских туристов. Хочу заметить просто одно, что многие у нас граждане, что было зафиксировано во многих регионах, в некоторых регионах, извините, они возвращаются через третьи страны, из того же Йоханнесбурга, Кейптауна. Особенно афроевропейцы, которые совмещают деловые поездки с турне по родственникам в различных странах Африки, в том числе ЮАР. И судя по видеорепортажам, они посетили не только ЮАР в одной поездке, но и от 4 до 6 стран, это видно из многих сообщений ваших коллег.
Да.
Поэтому Африка это как наша Россия, это большая деревня, где страны, независимо от того, в каких они отношениях, многие путешествуют как-то там, как по регионам России. Поэтому в любом случае надо осторожно относиться к данному вирусу, к общению с другими, с различными незнакомыми людьми, а тем более в общественных местах.
Спасибо, Вась, спасибо. Мне кажется, что единственное верное решение, которое можно было вообще сделать, в принципе, но мы этого уже не сделали, я думаю, что не сделаем, это закрыть сообщение с Африкой. Насколько я помню, Танзания, это вообще было одно из первых направлений, которое открылось снова, после того, как закрылось все вообще абсолютно. И вот оттуда нам сейчас идет новый вирус. Он так или иначе откуда-то придет новый. Просто если бы все закрыли бы сообщения друг с другом и уничтожили бы у себя в стране, в каждой отдельной стране этот вирус, вот так вот только мы бы и смогли его каким-то образом победить. А пока будем получать новый и новый штамм. Мне интересно только, когда, как быстро закончится греческий алфавит. И интересно еще, я нигде не видел, честно, сообщений по этому поводу, каким образом выбирают эти буквы. То есть был дельта, да, а где гамма? Да, где каппа? Почему сразу после дельты омикрон? Там еще куча букв между. Вот как они приходят к этим буквам интересным? А по поводу того, что это название какой-то злобной корпорации, подхватили, я смотрю, вы, конечно. Что-то из трансформеров, пишет Смит. Алекс Бонзо пишет Umbrella. Была такая тоже корпорация. Это у нас что? Umbrella. Это у нас Resident Evil, да? Обитель зла. Омикрон против Железного Человека. Может быть, омикрон — это один из костюмов Железного Человека, тоже подойдет. Оксимирон, пишет Алексей Пи. Да, такая аналогия, конечно, тоже приходит. ничего не поделаешь. Оксимирон тоже часто в голове всплывает в связи с этим названием. 7373948. Продолжаем думать, что можно сделать, чтобы не получать новые виды вируса в дальнейшем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вот. Ну, как вот присоединяюсь к предыдущему занятию, конечно, надо меры предосторожности. Вот сейчас вот вернулся недавно из Венгрии. Спасибо, хоть одна европейская страна нас считает людьми не третьего сорта, да. Но там поголовно все, куда бы мы ни пошли, все в масках. Весь общественный транспорт 100% в масках. В магазинах 100% в масках. В ресторанах, пока не принимают пищу, 100% в масках. Даже на улице, наверное, 50% уже как бы... гостей там города и жителей в масках. Поэтому вот все зависит от нас.
Если честно, я на улице не видел ни одного человека в маске.
Где?
Да вообще где угодно.
Нет, в Будапеште, я говорю.
А, вот, в Будапеште? Вот. А, да, это вы про Будапешт.
Я говорю, там вот дисциплина, должна быть самодисциплина.
Вот, прямо на улице там... ходят в масках?
Ну, по крайней мере, вот мы сейчас были, сейчас рождественские там гуляния у них, там все открыто, учитывая, что Вена, которая там, в принципе, как из Москвы до Тулы, да, ехать, да, там уже локдаун полнейший, там все закрыто, можно только посмотреть достопримечательности, а в Венгрии все открыто, но именно они все соблюдают, так сказать, меры предосторожности.
Понятно, хорошо.
Поэтому все понятно. От нас,
да. Банально, но с другой стороны, банальности работают очень часто, они поэтому и стали банальностями.
Да, поэтому она одна из европейских стран, которая как бы сейчас локдаун не объявляет. Mm-hmm. Все уже, сами знаете, и Франция, и Германия уже все готовятся.
Да, эти наученные. Так, интересно, вот. Интересно, хорошо, спасибо. Но я думаю, что это, конечно, к нам не относится абсолютно. Какие маски, о чем вы? У нас этих проблем. Я даже не буду отдельно поднимать эту историю, потому что вся эта антиваксерская истерия, это действительно отдельная большая тема. Но туда, к слову, к маскам очень даже подходит. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Роман зовут.
Добрый вечер, Роман.
Я думаю, что момент с каким-то решением уже давно упущен. Остается только ждать появления общего иммунитета, когда все привьются, либо вот омикрон вытеснит дельту. Еще хотелось бы рассказать занимательный момент, один, который год или два года назад, когда, собственно, вся эта пандемия началась, начались локдауны. Вот, но нам было все нипочем, и наша российская компания, главная, благополучно развозила китайских туристов по всему миру. Я это прекрасно помню, потому что я сам, собственно, работником был этой компании. Можно даже сказать, что эта компания официальный перевозчик коронавируса, 20 или 19, я уже не помню. А сейчас наш министр транспорта, который был раньше президентом, точнее, директором компании, он в свое время замечательные слова высказал, да, то есть коронавирус, на него обращать внимания не надо, потому что он просто-напросто уберет слабых и останутся только самые здоровые.
Вот понятно. Такой небольшой экскурс. Этот, естественный отбор. Да, он все решит. Не знаю, по поводу того, что просто ждать, пока все привьются, общий этот иммунитет будет выработан, это да, наверное. Наверное, это, знаете, такая скучная, но реальность. Все остальное, судя по всему, никто делать не будет, и уже упущен момент. Я про закрытие, например, стран. Но забавно, да, то, что вот ровно в тот момент, когда выявляется где-то какой-то новый штамм, оказывается, что у нас огромное количество туристов в этом регионе. Я, если честно, для меня открытие, что так много людей, оказывается, у нас в ЮАР ездят отдыхать, или там через ЮАР откуда-то еще из Африки возвращаются. Но, да, они есть, и их, наверное, хватит для того, чтобы, в принципе, этот вирус распространить. Пока их изолировали, наверное, вот эта партия людей, она никаким образом не повлияет на то, что этот вирус залетит. Но, с другой стороны, вирус это и не товар на таможне, знаете, его вот так вот легко не изолировать, он как-нибудь да проберется. Поэтому я жду, что через... Давайте прикинем, у нас сегодня 6 число, значит, где-то, под Новый год омикрон-штамм у нас здесь в России будет абсолютной нормой. Точно так же, как Дельта, примерно за 3 недели заполнил собой все. Виталий Филипп пишет, что была буква «Си», но ее не стали использовать, потому что имя китайского генсека Си Цзиньпиня звучит как «Си», поэтому, чтобы Китай не вонял, решили не волноваться и эту букву перепрыгнуть. Но она что ж, по-моему, где-то там в середине у них в алфавите, нет разве? Ну, все равно, хорошо. А остальные как? Как быть с остальными буквами? Почему омикрон? Я понимаю, да, наверное, вот «Кси», я открыл себе греческий алфавит, если здесь все по порядку, то «Кси» как раз перед омикроном, да? А где вот эти «Лямбды», «Мю»? Йота и так далее. Странно. И интересно мне, когда появится Омега, и как будет вонять компания Омега, которая производит очень хорошие швейцарские часы. Представляете, у них будут часы как вирус. Мю был, пишет Виталий Филипп. Да, я как-то пропустил. Ну, видимо, он был не такой массовый, поэтому и пропустил. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер. Так, ладно, давайте следующий. 7373-94-8, слушаю вас.
Добрый вечер. Виктор из Москвы вас беспокоит.
Здравствуйте, Виктор.
Я думаю, что новый штамм не сильно повлияет на термосы, блядь.
Чего я не понял? Что сказал человек? Иногда кто-то звонит, вообще непонятно, то ли он пранковал нас, то ли он нас не пранковал. Ладно, хорошо, это вот урок будет мне реже брать звонки, видимо, тех, кто звонит впервые. Хотя так хочется с вами пообщаться, я потому что это очень люблю. 7373-94-8, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Московская область. Вот видите, почему мы такие? Вот он позвонил, 5 минут думал, а потом ляпнул. называют. Значит, смотрите, мы мало обращаемся к науке, к сожалению. Мы больше все иронизируем, сейчас вот буквы перебираем. Всеобщий локдаун возможен или нет? Вопрос научный. Когда-то советский большой ученый Конторович получил Нобелевскую премию за логистику. Там касалось складов, как размещать. А это то же самое. Так вот, наука, вот когда люди, повинуясь своим таким, знаете, ну, российским побуждением, говорят, надо Африку закрыть. Бесполезно закрывать одну Африку. Надо закрывать все.
Все.
Только так.
Все, да.
Локдаун, локдаун эффективен только, когда он всеобщий. Внутренний локдаун заключается в том, что закрываются границы, но обязательно закрывается метро и транспорт. Хотя бы на 2 месяца. На это мы не идем. Мы больше хотим обвинить кого-то. Почему мы стали сейчас самые первые в мире? Ну, первые в мире по смертям относительно числа населения.
А мы первые в мире, да?
Конечно, нет. Ну, давайте так, я с научной точки зрения, это, с этим уже согласились и наши специалисты. А иначе быть не могло, потому что 2 года назад, 1.5, по Первому каналу каждый вечер Онищенко, знаменитый, развалившись в кресле, с ухмылочкой говорят, смотрите, испанцы, итальянцы, ну у них же нет санэпидемнауки, это наша, советская. Ему один робко возразил, тогда говорит, подождите, мы на периферии Европы, через 2 года будет, да, идите, я же был великим, кем он там был, санитаром. Вот с чего все начинается.
Ну, недооценили или переоценили свои силы.
Нет, каждый раз одно и то же. Нет науки в стране, понимаете? Эти наши ученые, которые логистикой занимаются вот в сфере медицины и так далее, а и микробиологи, они все в Америке, понимаете, и в Англии. Они там живут. И когда они сюда приезжают, мы их слушаем, ну, они люди образованные, интеллигентные, ну не хочется им говорить плохие слова про нас. Прогнило все, понимаете? И вот эти маски, которые из кармана достает, из грязного кармана 99%, а у японцев действительно они меняют, каждый человек меняет каждые 3 часа маску. Это реально вам говорю, я изучаю эту проблему. Поэтому вопрос самый легкий, почему мы первые в мире и почему у нас умрет больше по отношению к общему. У нас сегодня смертей смертно-нормативных больше, чем в Америке. Понимаете, это открыто, это наша статистика говорит.
Знаете, да.
У них больше, то есть в год. Есть один орган в Советском Союзе натренированный, который не обманешь. Это ЗАГС. Понимаете, почему? ЗАГС,
но
фиг вам пропустит хоть одного ложно умершего, потому что это пенсии и так далее. Там. Или не пропустит умершего. ЗАГС дает страшные цифры сверхнормативных смертей. Ну, понимаете, берется 10-летний цикл, да, допустим, N смертей по медицине, и вдруг в ковидные годы он в год на 600 тысяч больше. Это не случайно. Сокрытие информации от населения, от нас с вами, преступление.
Это преступление. Понятно. Спасибо, Михаил. Спасибо.
Поэтому вот так вот, дорогие.
Да. По поводу сокрытия такой, да, рубрика позитива немножечко от Михаила. Даже в рифму оказалось. Да, сейчас была у нас в эфире. По поводу сокрытия, не сокрытия информации. Это вообще все отдельные другие темы. Я не хочу сваливаться в них, потому что это надолго и немножечко надоело. По поводу этого микронштамма, по поводу букв разобрались вроде. Пишут, что у нас даже на радиостанции говорил какой-то эксперт, что все буквы были до омикрона, просто они не были не массовыми. Значит, скоро закончится алфавит греческий, посмотрим, как будет, чем будем называть дальше. Лучше бы называли колобок, мальчик с пальчик, чебурашка, а то дельта, гамма, скукота, пишет дисконнект. Действительно, да, немножко. Но омикрон хорошо, омикрон, я говорю еще раз, звучно. А по поводу того, что с этим делать, если в реальности, то ничего. Просто делаем все то же самое. Надо с этим штаммом бороться ровно так же, как с любым другим штаммом. Вообще не важно, как он называется. Надеюсь, что такая борьба будет и будет реальной. Закрыть сейчас так точно надо авиасообщение с Африкой в ближайшее время. Я думаю, что это произойдет. А по поводу людей, которые пишут, что напрасно я беру на себя ответственность за прогноз распространения вируса, видимо, это сказывается моя молодость, либо опыт конкретно в распространении разных всяких штаммов вирусов. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я все-таки на истину не претендую. Новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 6 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также обязательно подключайтесь к нашей YouTube-трансляции на канале YouTube «Говорит Москва». Заходим, подписываемся, ставим лайки, дизлайки, все равно ставьте их, конечно, не видно, но мы-то, наверное, видим. Хотя не факт. Ну, наверное, где-то видим. Но все равно ставьте, что хотите. И там колокольчики, вот эту историю, главное, подписывайтесь на наш канал. Что у нас с пробками? Давайте еще раз сверимся с картой Яндекса. Все по 100. Ну, 7 баллов, как и обещали. Вот до 7 ситуация поднялась. Все равно все не так уж и страшно. 7 баллов, это, наверное, вполне терпимо. Особенно по московским меркам. Давайте дальше от этого ковида уйдем, наверное, в сторону еще одного большого события, которое ждет нас. Это такой анонс, да, завтрашнего дня. Белый дом подтвердил беседу Джо Байдена с Владимиром Путиным 7 декабря. В ходе видеосвязи американский лидер выразит обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной. Об этом сказано в заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, легенды, просто самый настоящий. Также Вашингтон намерен обсудить с Москвой стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Ранее о дате контакта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как вам кажется, что действительно будет там обсуждаться? Потому что, ну, понятно, ситуация, значит, с военной активностью России, как выразилась Джейн Псаки, на границе с Украиной. Это окей, понятно. Главная повестка. Принято. Что еще будут они обсуждать? И как вам кажется, что они должны реально обсудить на этой встрече? Чего вы ждете от этой встречи, от этой беседы? И как вы думаете, поменяется ли что-нибудь после этой беседы? Произойдут какие-нибудь изменения или нет? В нашей политике, в их политике, в мировой политике, вообще, в принципе, в мире. К чему приведет эта встреча? 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495. Явно Украина будет самой главной темой этой встречи, этого видеозвонка. Я не знаю даже, как это назвать. Ну, наверное, градус поднимали и та, и другая сторона. Западные ребята обвиняли нас в том, что там публиковали карты, рассказывали о том, что мы будем вторгаться в 2022 году, вот тогда-то, тогда-то, чуть ли не с прям конкретными датами, когда мы будем вторгаться, значит, на Украину. Мы при этом параллельно тоже говорим, что все там жители ДНР, ЛНР будут, получат российский паспорт и еще много разных заявлений. Поднимаем ставки. Ситуация накалилась для меня необъяснимым образом, честно вам скажу, вокруг Украины. Как будто действительно что-то должно там произойти, что-то должно решиться с Украиной. Но при этом вот директор зоопарка пишет, ровным счетом ничего не произойдет. А тогда зачем вообще, в принципе, нужны такие созвоны? Как вам кажется, если ничего не произойдет? Никто не ждет, мастер тоже пишет, ничего не ждет видеоконференцию. Видеоконференция не дает конфиденциальность. А, вот это, кстати, интересный подход. А я, знаете, почему не верю в видеоконференции? Мне кажется, что тет-а-тет лично все вообще, в принципе, решается лучше. Вот эфиры, например, да, со своей колокольни, через Skype. Всегда интервью какие-нибудь получаются не такими яркими, как они могли бы быть живьем. И то же самое, я думаю, на переговорах личных там, президентов разных стран, абсолютно неважно каких. Потому что нельзя же отменить там какие-то личные качества, которые влияют на качество беседы, которые будет происходить. Ну, там, обаяние того или другого человека. Какие-то ужимки, движения, чувство юмора, шутки, которые могут быть произнесены только в личной беседе. Они могут просто родиться исключительно только, когда два человека сидят друг перед другом. А это вот Алекс пишет, звонок другу просто. Но, тем не менее, сейчас делаются так вещи. Возможно, я не прав, возможно, на самом деле, спокойно можно управлять разными процессами через видеозвонки. Наверняка есть среди вас люди, которые работают на удаленке уже вот энное количество времени и даже управляют организациями теми или иными тоже через видеозвонки. Возможно, вы сможете меня переубедить, что все не так плохо, и видеозвонки вполне себе действенная история. Байден с Путиным мощно встречались летом, даже ездили не пойми куда, и вывод вернули посольство. А стало лучше? Да не очень. Но, тем не менее, вот с посольствами была подвижка. Что здесь произойдет? Не знаю. В ДНР скоро ничего уже менять не надо будет. Самого ДНР не останется и превратится, как раньше, в обычную Донецкую область в Украине, пишет Олег В. Ну, тут у меня, конечно, сомнений масса. Я вам честно скажу, что это превратится в обычную Донецкую область в Украине. Только, вот у меня тогда вопрос, Украина чем будет в данном контексте? 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, 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 вы меня не слышите почему-то, хотя звонить на радио. Ну ладно, давайте следующий звонок, может быть, перезвонит человек. Слушаю вас, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, вечер, Андрей, Москва. Я думаю, что кардинально на самом деле ничего не будет. Да, они поговорят по поводу Украины, но это будет, скажем так, нейтральный разговор, потому что хоть это и... Два лидера крупнейших и наиболее сильных держав в мире, не будет никаких резких движений. Они могут быть кардинально выработаны какие-то меры, если там и Путин, и Байден общаются и живут на одной волне. Этого сейчас нет, поэтому, ну, Будет, возможно, перелив из пустого в порожнее и разговор с надеждой о будущем. Mm. Чего жду я лично, да, но мне, честно говоря, некий такой тест-драйв с получением визы, американской визы в Варшаве, честно говоря, не понравился. Мне бы хотелось, чтобы по-хорошему все были наконец-то решены все визовые вопросы, и наши уважаемые господа президенты перестали мериться органами и просто пришли к пониманию того, что кроме политической повестки есть и желание обычных людей элементарно ездить в гости друг к другу, путешествовать и т.д. Поэтому, ну, пусть в стране бряцают оружием и меряются, сколько у кого ядерных бомб, но давайте пусть это не касается обычного обывателя, которым, ну, по большому счету, что в Америке, что в России, глубоко наплевать на это.
А что за опыт такой получения визы в Варшаве? Чем он вам не понравился?
Не получился Казахстан. Первое в Румынии нужно было сделать Джонсон, чтобы спокойно влететь. Мы же опять тут меряемся. Да, у кого вакцина длиннее, назовем это так.
Да.
Так. Потом, ну, честно признаюсь, дорогое удовольствие, потому что, скажем так, официально в Варшаве, если реально вставать в очереди, это получается, ну, наверное, где-то лето следующего года, благо, да, у наших коллег в медиа были, ну, определенные контакты, и там через
такая большая очередь, да, серьезно, интересно. А почему именно Варшава, а что, других нет стран?
Было очень удобно в Казахстане, но в Казахстане и свой достаточно большой поток. Скажем так, цена вопроса очень много значит. Можно пробовать получать ее где-то там на Барбадосе, на Мадагаскаре, да, там меньше поток, но
меньше, да. Так, связь у нас накрывается потихоньку. Интересно, да. Просто мне реально стало интересно, как это получать американскую визу в Варшаве. Я никогда в своей жизни не получал американскую визу, и вот мне очень интересно. У меня есть знакомый, который получал визу в Таиланде, например. И он, чтобы ее получить, но он, правда, туда, он там работает в Соединенных Штатах, живет, и ему надо было там продлять какую-то свою рабочую визу. И он поехал в Таиланд. Там отсидел две недели в отеле карантина, и потом еще неделю просто поотдыхал и параллельно получал каким-то образом визу. Я вообще ничего не знаю про то, как получать американскую визу, поэтому действительно стало интересно. Еще я слышал про Армению, что туда много, раньше, по крайней мере, ездили, получали там визы. В Армении колоссальных размеров американское посольство, и, наверное, сотрудников там тоже явно побольше, чем где бы то ни было. Ну ладно, давайте вернемся вот в Оман. ездят за визами, пишет Виталий Филипп. Давайте вернемся к встрече Путина и Байдена. Что вы ждете от этой встречи или не ждете вообще ничего? 7373948, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, сначала американцы зачтили в Москву. Нуланд приезжает, вслед за ней директор ЦРУ Бёрнс.
Да.
Что-то у них там не заладилось. То, что они хотели, видно, точно не получили. Завтра видеосвязь Путина с Байденом. И сегодня Путин уже в Индии вместе с двумя основными министрами. Подписывает там 20 соглашений. При этом, очевидно, там будет серьезный разговор с Индией, так как Индия, у нее есть проблемы с Китаем, а у нас дружба с Китаем. Есть вопросы к России. Почему мы сотрудничаем с Пакистаном и, разумеется, с Китаем? Но это там будут договариваться как-то. Ну вот Китай и Украина – это элементы политики об одной глобальной проблеме, требующей сейчас решения. Это переустройство мира. Причем Китай – это один из ведущих субъектов, а Украина – это политическая шестерка, но с большим самомнением, как у японского императора, да? Вот настоящая повестка дня-то в переговорах между Россией и США одна. США хотят сохранить свое доминирующее положение. При этом решение этой задачи Вашингтона уже проверенным способом через войну явно становится проблематичным, и они опробовывают какие-то другие пути.
Угу.
Вот сейчас головная боль у Вашингтона – это Китай, а у России – Украина. Вот Украина-то это… Они-то они объявили, что это повестка дня. На самом деле это будут друг друга прощупывать, особенно Байден-Путина, понимаете? Мячик-то на их стороне, и мы посильнее позиция. Во всяком случае, расчеты на дружбу с Америкой, основанную там на одинаковом понимании прав и обязанностей, на равной безопасности, это абсолютно беспочвенно. Какое бы мы соглашение с ними не подписали, все равно они его в конечном итоге выполнять не будут. Только будут свои интересы давить. Поэтому я жду от этой встречи, что Путин проявит очень жесткую позицию и даст им понять, что если они не уйдут от наших границ, мы наведем порядок сами.
Интересно. Хорошо. Ну, вот было бы, а? Вот ваши мысли бы. Да кому-нибудь в голову. Отлично было бы, да. Но вот обращаюсь сейчас к тем, кто ничего не ждет. Точнее, не ждет, что что-то изменится. А как вам кажется? Вот то, что ничего не меняется, это ли не есть результат как раз многочисленных переговоров? Потому что, ну, вот как я рассуждаю, если никто друг с другом не разговаривает, то могут творить всякое разное, и как раз из-за этого будут меняться какие-либо вещи в мире. А если ничего не меняется, значит, умудряются каким-то образом договориться, хотя бы остаться на тех позициях, на которых есть сейчас. Вот это к слову о том, что на самом деле эти переговоры ни на что не влияют. Но я тоже скептически настроен по поводу этих переговоров. Я просто не могу себе представить ситуацию, в которой по телефонному звонку или там по видеозвонку решаются действительно глобальные вопросы, такие как, например, судьба украинского региона. Не верю я в это. Может быть, договорятся о каких-нибудь еще переговорах, либо о каких-то маленьких, мелких историях, чтобы там немножечко приструнили, например, своих друзей, громкое слово, вряд ли они с ними дружат, ну, сторонников, да, на Украине. Это может быть. Остальное, не знаю. А мне кажется, Донецк останется и дальше сектором газа на территории Украины. Руководство настоящего сектора газа, как его спонсором в соседних арабских странах, не нужен там никакой мир, вижу зеркальную ситуацию на Донбассе. Нет, не знаю, ну, во многом может быть похоже, но я с вами не согласен, Дмитриус. Мне не кажется, что людям в Донецке и Луганске нужно сильно, чтобы у них там продолжалась война. Совсем нет. Да и украинцам не нужна война, на самом-то деле. Чем быстрее решился бы этот конфликт, тем лучше бы стало для всех. Вопрос только в чью сторону он будет решаться. Карибский кризис решался по телефону, пишет Роман Иванович. Хорошее замечание. Это, знаете, исключение из правила, которое это правило и подтверждает, как мне кажется. Но это хорошая прям сейчас была история, да. Аплодирую вам, называется. Путин будет из Индии с Байденом разговаривать. Наверное, да. А какая разница? Главное, чтобы интернет был, чтобы мне подсказывать, что в Индии он есть. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Подмосковье. Ну вот мое мнение такое, что все-таки ничего у нас не изменится. Владимир Владимирович наш уважаемый по столу не стукнет, а скажет примерно так, после всего проведенного, что с партнерами все конструктивно мы поговорили, все будет хорошо, надо соблюдать минские отношения. свою очередь скажет, что он отругал Путина и поставил его в угол. Как всегда, это всегда было. Все. Больше ничего не изменится.
А что бы вы хотели, чтобы изменилось? Вот оно не поменяется.
Вот как предыдущий слушатель сказал, чтобы наконец-таки понять, что мы как бы там не титька таракани, а как-никак великая держава.
А как надо дать понять вот эту историю?
Ну, как можно дать понять? Как мы эти красные линии, как вот он говорил уже, вот красная линия. Ну, вот, наконец-таки, показал свою красную линию. Вот и все.
Ну,
где она и когда она закончится? Мне кажется, красная линия у нас закончится около Кремля, в конце концов. Мы все ее отодвигаем.
Ну, понятно. Ладно, хорошо. Но все-таки вот конкретики я не услышал от нашего слушателя. Весь мир в труху, пишет Виталий Фили. Ну, как вариант, да. Не знаю. Я честно, искренне спрашивал, мне было интересно. Может быть, есть какой-то вариант, как дать понять, что мы великая держава. Но я, правда, убежден, что нам не надо давать понять, что мы великая держава. Прекрасно все понимают в Соединенных Штатах. Если не понимают, то мне жалко Соединенных Штатов, и даже немножечко страшно, в принципе, за весь мир, потому что если там не понимают таких элементарных вещей, то это говорит об уровне экспертности в этой стране, который находится, значит, на очень низком уровне. Я все-таки надеюсь, что там с экспертами все в порядке, хотя иногда, хочешь не хочешь, но задумываешься на этот счет. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр.
Здравствуйте, Александр.
А вот вы сейчас вот задали этот вопрос, как дать понять. А
да.
Вот так же, как Кеннеди тогда и дал понять. Мы же тоже тогда, СССР, я имею в виду, до 63-го года, не понимал, что США великая держава, и разместил такие ядерные ракеты на Кубе. Ну вот, сказал, а мы, значит, там 3 дня он дал или сколько-то, да, будем их бомбить. Вот. Вот наши это сделают, так скажут они.
Так, давайте разбираться. Кто кого начал бомбить, сказал, будет начинать бомбить. Кеннеди сказал, что будем бомбить.
Да, будем кого? Бомбить, говорит, ракеты наши на Кубе.
Кеннеди он собирался бомбить понятие... ракеты наши на Кубе, ядерное вооружение?
Да. Нет, не ядерным, а простым вооружением.
Наше ядерное вооружение. Он собирался бомбить на Кубе, да? Чтобы
да,
что?
Он, собственно, это и был ультиматум.
Чтобы, как минимум, Майами стереть с лица земли. Там было
почему?
Немножечко не так. Там сначала, американцы размещали свое вооружение в Турции. А потом мы размещали свое вооружение на Кубе. Там все очень даже друг другу давали понять, что они шутки не шутят. Там было так. И там, кстати, вообще не было ни у кого сомнений, ни у нас, ни у американцев, по поводу того, кто великая держава, а кто нет.
Но, тем не менее, сомнений не было, а пока не был дан ультиматум, эти ракеты из Турции и из Кубы назад не поехали.
Да, но это взаимный ультиматум был.
Да.
Там вся ситуация ультиматум.
То есть нужен ультиматум. Вот вы спросили, как дать понять? Mm-hmm. Только таким образом.
Ультиматумом.
Да, а вот примут ли они этот ультиматум, mm-hmm. если сейчас мы это скажем, или они еще раз рисканут, потому что они понимают, что как бы, они попробуют продавить, мне кажется.
Mm-hmm. Хорошо.
И вот тогда придется уже.
Ну, понятно, ну я понял, потом, в общем, надо 120... брать билеты на Кубу, да, Остров Свободы. Куба-Либре.
Надо еще думать о том, что нам делать с нашими частными счетами в долларах. Не пора ли их в рубли перевести?
Понятно, это тоже многие пишут. Спасибо, многие пишут здесь про экономику. Вот экономику надо наладить, и тогда все будет прекрасно. Понимаете, хорошо, конечно, ультиматум, да, и ракеты на Кубе тоже прекрасно. Ничего против не имею, я только за. Насколько это реально? Не уверен. В современном мире. Хороший, это жесткий, но это прям предельный ультиматум. Это на самом деле верхняя точка напряжения в истории человечества. Да? По крайней мере, в его современной истории, вот в той истории, которую мы начинаем исчислять от 9 мая 1945 года. Да? Вот эта история, вот после, все, что было после, это самый напряженный момент, какой был. Снова нам нужен тот самый момент. Ну, возможно, в этом есть логика, но как-то не хочется, потому что, когда слушаешь мнение людей по той ситуации, что там советских людей, что американских людей, никому, на самом деле, обычным обывателям, о которых мы тоже уже здесь говорили, затрагивали, никому от этого весело не было. там реально боялись ядерной войны, она вполне была реальна, она буквально стояла у границ и того, и другого государства. Читал мемуары Хрущева, он почти нажал на кнопку, это было самое страшное событие в его жизни. Вот, пожалуйста, это и то, о чем я говорю. Подождите, у нас же есть разные вундервафли со скоростью в 9 махов, этого мало? Как будто, знаете, вот когда она у вас есть, это та самая вундервафля, как вы выражаетесь, Виталий Фили, но вы ее не показываете, из кармана не достаете, и не крутите вот так вот перед лицом и не говорите, вот она, это вундервафля, вот я сейчас ей в тебя выстрелю. Есть ощущение, что тебе не верят, что она у тебя есть. Ну или, ну есть и есть, где-то там. Все, что я не вижу, оно нереально. Кабо-Верде предлагают, там есть свои люди. Пишет Алекс МСК. Смешно. Успокоят киевлян, решат что-то с посольствами, и, наверное, все. Все остальное, наверное, не для телефона и даже не для видеозвонка. Я согласен. Это действительно так. Я вообще в видеозвонки, еще раз говорю, не верю. По поводу Украины, скорее всего, немножечко попробуют остудить пыл всех, кто задействован в конфликте, и все. Тоже ничего, к сожалению... Я действительно сожалею по этому поводу, ничего не сдвинется, потому что это все замороженная история, так или иначе, да, немножечко она в некоторых точках подгорает, но она замороженная, никуда не двигается, и людям, которые там живут, от этого не легче. Возможно, утеряно время для решения этой ситуации, возможно, оно еще просто не пришло, но что-то кардинально изменится после этих видеопереговоров, конечно же, нет. Русские хакеры сорвут видеозвонок Байдена и Путина, пишет Алексей Зенцов. Про русских хакеров, судя по всему, тоже будут говорить. Пожалуйста, у нас же есть киберсфера в перечне тех тем, которые будут там обсуждать. Вообще остальные темы, помимо Украины, они такие обтекаемые, что, мама, не горюй. Киберсфера, стратегическая стабильность и региональные вопросы. Вот это вот вы называете конкретные ребята. И, скорее всего, там подходы, или как это бывает в случае в видеозвонков. Ну, пресс-секретари, наверное, выйдут и скажут, там, Псаки выйдет от Белого дома, Дмитрий Песков выйдет от Кремля и скажут, что все было очень хорошо, очень продуктивно, пообщались, где-то не сошлись, где-то есть понимание позиции друг друга, и обязательно будем продолжать работать над этими вопросами. Но в остальном, к сожалению или к счастью, ничего не произойдет. Нужен Бэтмен, пишет Света Москва. Нам бы своего Бэтмена. Причем даже, можно, и выдуманного. Тоже не помешает, особенно нашему кинематографу. Почему нет? Так, что есть еще? Давайте почитаю ваше сообщение. Немножечко вниз уйду. Стиралка не выросла, стали бы весь мир. Жаль, что современные шапкозакидатели этого не понимают, пишет Трактор. Стиралка имеется в виду, наверное, не стиральная машина, а стиралка, которая стирает с лица земли. Это имеется в виду. Так она-то как раз выросла. С ней никаких проблем нету. Вот этой стиралки, мам, не горюй сколько. Причем и у нас, и у них. У нас у всех хватает ума ее не применять. Так, тут про Кеннеди, это мы уже обсудили. Успокоит киевлян тоже было. Псевдопатриоты все ждут краха Америки, а по факту красные линии уже в Донбассе, пишет Виталий. Это грустно. Крах Америки, ждут ли псевдопатриоты? Знаете, я вот себя псевдопатриотом не считаю, я самый обычный патриот. И я краха Америки не жду. Абсолютно. Мне кажется, что должно быть такое государство, как Соединенные Штаты Америки. Оно заслужило свое право существовать и рулить, на самом деле, огромной частью света. Ну, просто я надеюсь, что там тоже понимают, что существует такое государство, как Российская Федерация, и оно тоже все абсолютно для себя заслужило. Я думаю, что там понимают. Ждем встречи. Завтра это будет, я думаю, обсуждаться очень активно во всяких разных эфирах, в том числе и в вечернем, в это время. А сейчас у нас новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 6 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я сегодня здесь вместо главного редактора, потому что меня попросили его подменить. Он сегодня не смог выйти в эфир. Так что продолжаем с вами вместе обсуждать сегодняшние самые главные темы. Делать это можно следующим образом. Например, писать сообщение в смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, либо же звонить 7373-94-8, код 495. Еще у нас идет прямая трансляция на YouTube. Канал «Говорит Москва», туда вы можете тоже зайти. Там есть много разных кнопок, на которые вы должны нажать. Например, подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик, почему нет. Ну и самое главное – это чат, который позволяет вам не только общаться со мной, но еще и друг с другом. Там есть такая возможность, очень интересная история, этот чат. Многие этой возможностью пользуются, многие почему-то ее пока игнорируют, но давайте присоединяйтесь поживее. Всегда, знаете, дискуссия, это всегда интересно. Значит так, следующая тема у нас, наверное, возьму-ка я вот эту историю. История с проверкой Следственным комитетом деятельности музыкантов. Называется сейчас Noize MC и Оксимирон, в первую очередь. Но туда уже сейчас, например, сегодня притянули товарища Инстасамку. Это такая, значит, одиозная блогерша из Инстаграма, изначально отсюда ее никнейм, которая уже и песни поет, и что только она не делает. Это самый настоящий фрик от мира интернета, но достаточно популярный фрик, который уже на самом деле во многом ее можно считать музыкальным исполнителем тоже, потому что ее клипы собирают миллионы просмотров. Я, знаете, даже на всякий случай сейчас открою на YouTube и вобью инста-самка, инста... А, я ничего не вбиваю, молодец. Инста-самка, просто ин берешь, вбиваешь, сразу там инста-самка. 1,2 миллиона подписчиков, клипы, пожалуйста, это даже не клипы, это просто записи с ее песнями. 1 миллион просмотров, вот 12 миллионов просмотров, есть 29 миллионов просмотров, это очень много. Объективно говоря, это очень много, если песни собирают столько просмотров, значит, это человек музыкальный исполнитель. Значит, суть тут в чем? Группа патриотов попросила уже Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize MC и Оксимирона. Изначально это был шуточный, как выяснилось, документ, шуточное обращение к Бастрыкину от какой-то действительно там группы патриотов и каких-то странных людей, но ее восприняли очень даже всерьез и начали проверку. Все это была попытка пошутить над тем, что слишком мы как-то в последнее время зажимаем наших исполнителей. Вспомним, давайте, Моргенштерна, которому там тоже кто-то пригрозил проверкой. Ну и сам Бастрыкин тоже говорил о том, что он там наркоторговец. Непонятно, что он имел в виду, действительно реальную торговлю наркотиками или торговлей образом наркоманов, которую он пропагандирует в своей деятельности, в своих песнях. Но вроде как Моргенштерн испугался, убежал из России, сейчас где-то находится в Арабских Эмиратах. Не знаю, вот теперь у нас туда добавились Noize MC, как мне кажется, давно уже забытый, и Оксимирон, человек, который очень даже на хайпе, выпустил новый альбом, все у него хорошо, он прямо сейчас исполнитель номер один. Естественно, у них там тоже и наркотики в музыке, и еще много разного всего, вот будут их сейчас проверять. И еще новость, например, на Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов, и его вызвали в суд. По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей, и административный арест до 15 суток, либо обязательной работы на срок до 50 часов. И это немножечко другая история, да, она не совсем про Следственный комитет, и она больше про автомобили, но тоже очень известный артист, за которого как будто бы берутся. И вот отсюда я хочу с вами обсудить. Как вам кажется, должен ли Следственный комитет проверять артистов современных, модных, молодежных и очень известных на ту или иную преступную деятельность, которая скрывается в текстах их песен? Или нет, это вообще не дело Следственного комитета, не трогайте наших прекрасных рэперов, дайте им петь, песня не может быть преступление. 925-48-94-8, смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вот по этим конкретно двум случаям. Вот первый случай, это, как известно, была, не знаю, правда, вот мой вариант, это была хохма. Там нет группы товарищей, там есть один товарищ, который в живом журнале, ни много ни мало, написал вот это вот обращение.
Да, это правда.
К товарищу Бастрыкину.
У меня прям все обращение, прям из живого журнала, лежит прямо передо мной.
Да. И потом он же воззвал к товарищу Бастрыкину, что, мол, что вы делаете, это же была шутка. Ну, как говорится, поезд уже ушел, парень. А мы не шутим. Это вот такая подоплека. Второе. Сегодня Филипп Киркоров выступил и сказал, что вот эти 87 тысяч – это фигня, потому что на госуслугах что-то там не случилось. У меня все оплачено, и более того, я подаю в суд на госуслуги, в тот же суд, где вот у меня через 10 дней будет заседание. То есть, вот, понимаете, вот такая вот ответка, потому что у меня все оплачено, это действительно, да, это штрафы, но они все были оплачены по мере поступления. Почему, говорит, на госуслугах вот такая бяка, я не знаю, и за это я подаю в суд. Ну, вот как-то вот так.
Ну, а вам как кажется? Ну, понятно, Киркоров это скорее для хохмы, да, такая добавочка. Он не очень имеет отношения вот к этим разборкам с рэперами. И особо не пропагандирует Киркоров в своих песнях.
Вообще ничего.
Да, ничего такого. Вообще ничего действительно не пропагандирует. А вот эти ребята, у них проскакивают всякое разное. Не конкретно у Noize MC там и Оксимирона.
Ну, понимаете, но у многих проскакивают. Мне трудно по этому поводу что сказать, потому что одной из любимых моих групп является «Кровосток». Под мне 62 года. Ну вот как-то вот да. Ну поэтому я считаю, что... Нет, я ничего не могу сказать по этому поводу. Но вот просто надо очень вежливо, так сказать, аккуратно подходить к информации. Потому что вроде бы... А потом выясняется, что вот, ну вот как-то вот... Да.
Понятно, хорошо, спасибо. Ну, действительно, да, это хохма, которая вышла из-под контроля. Это такой троллинг. Но кто сказал, что Следственный комитет должен обладать чувством юмора? Объясните мне, пожалуйста. И почему Следственный комитет должен распознавать, где к нему обращения настоящие, а где фейковые? Если уж вы обращаетесь в Следственный комитет, будьте готовы к тому, что Следственный комитет отреагирует. Даже если вы шутите. Ну, то есть троллинг, это, конечно, все очень смешно, интересно и весело, но, наверное, для аудитории живого журнала в основном, но никак не для Следственного комитета. Поэтому то, что эта шутка вышла из-под контроля, это вполне объяснимо. А то, что есть что проверить в творчестве у Оксимирона, Noize MC, там еще разных всяких рэперов, это тоже правда. Но это же музыка, с другой стороны, могут вам ответить. Почему музыка, как музыка может быть преступлением? Это что, цензура? Не знаю. Ну, давайте разбираться. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Знаете, здравствуйте.
Двоякое ощущение, потому что сам-то я вырос, ну, моего возраста люди, это сектор газа и так далее, да. В то время это считалось, слушалось нормально, скажем так. Угу. Время было 90-е, да, и воспринималось это все по-другому. И дети у нас ходили, клей нюхали по улице, много чего было. Сейчас... Наверное, жалко молодежь, скажем так, то есть, которые это слушают и воспринимают, наверное, как нормальное естественное состояние, что можно употребить наркотики, и ты будешь еще на высоте при этом, да? То есть это люди, которые делают мнение, наверное, должны себе отдавать отчет в том, какое мнение они делают для масс. Особенно для подрастающих.
Ну, то есть, если у тебя большая аудитория, имей в виду, что ты несешь за нее ответственность определенную.
Ну, соответственно, да. И что ты продвигаешь в массы, да? То есть, безобидные, как бы, какие-то вещи, или ты наркотики продвигаешь.
Слушайте, ну, а если массам нравится, почему это проблема артиста? Артист делает то, что людям нравится.
Ну, артист же есть из общества, скажем так, да, человек. И то, что вот people have it, время-то прошло, наверное... People have it. Ты должен формировать, ну, как бы артист, он же формирует общество, да, от песен же, от того, какие они песни.
А вот артист формирует общество или общество формирует артист?
В том числе и артист формирует общество. То есть, если вы будете постоянно из телевизора, ну, не из телевизора, скажем, из каждого утюга, да. Петь о том, что наркотики это хорошо, то это будет восприниматься в конечном итоге так же. Mm-hmm. Наркотики это хорошо, да. Ну, помните, да, песни о хорошем, добром, вечном, ты когда их слушаешь и поешь, у тебя и мысль поворачивается по-другому, и ты сам себя как бы ощущаешь по-другому. А когда ты слушаешь какую-нибудь заводную музыку, да, соответственно, ты и заводишься от этой музыки также.
Ну, хорошо, мысль понятна. Считаете, что должен контролировать человек, который поет, что он поет и о чем поет, и поэтому уж, простите, будут вас проверять. Слушал Оксимирона и Noize, желание обколоться сразу в усмерть не возникло, пишет Лофт МСК. Я не уверен, что, если честно, Оксимирон поет что-то подобное. Это такой рэп для бульварного кольца, как мне кажется. И рэп для тех, кто хочет почувствовать себя чуточку умнее за счет псевдоинтеллектуальной музыки. Вот что такое оксимирон. Это вообще очень далекое. Честно говоря, от меня история. Я не поклонник творчества от слова совсем. И не могу сказать, что я очень сильно с ним знаком. Вот конкретно с этим человеком. То, что его имя было использовано в этом шуточном обращении к Следственному комитету и к Александру Бастрыкину, это просто из-за того, что он вот умудрился выпустить сейчас свой такой долгожданный какой-то там второй или третий, не знаю, какой альбом. Все остальное это, ну, если бы это было месяц назад, Оксимирона бы там не было, там бы точно был абсолютно Моргенштерн или кто-то еще из этих других ребят более хайповых. Просто не повезло со временем. Но из МС так вообще человек без хайпа. Мне кажется, его сюда запихнули только потому, что, видимо, это любимый артист самого вот этого человека по фамилии Якушев, который у себя в живом журнале выложил вот это вот обращение. Но у нас есть много других исполнителей, которые поют такое, что мам не горюй, и очень пропагандируют все, о чем они поют, всем своим видом, всем, что они делают, всей своей публичной деятельностью. Почему вдруг Следственный комитет не должен заниматься такими вещами? Ведь они действительно портят, в том числе и наших детей, разве нет? Может и нет. Вы можете считать по-другому. Для этого надо звонить 7373-94-8 или писать нам в Телеграм и СМС-портал, и мы поспорим. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я слушала Моргенштерна, ну, ради интереса, все говорят, послушайте, надо. Угу. Я не знаю, как его можно слушать. Там, по-моему, мат на мате, и матом погоняют.
Ну, да.
Ну, ладно, когда сидят ребята отдельно и слушают. Но когда ребята вместе с девчонками, вот им не стыдно перед девчонками?
Сейчас что нет. Ну, девчонкам даже не стыдно перед ребятами. Почему вдруг ребятам должно быть стыдно перед девчонками? О, времена, о, нравы.
Ну, это значит, мы дойдем до того, что дети смогут ругаться, маленькие дети, подросшие дети, даже взрослые дети, при родителях матом, что ли? Или посылать нас куда-нибудь?
Я думаю, да. Я думаю, не за горами.
Но дело в том, что виноваты это мы. Мы же платим за их концерты, правда?
Да.
Если туда идет 15-летний ребенок, он не найдет таких денег на билет. Если он не сам их заработает. Правда? Правда, кто дает? Папа с мамой, бабушка с дедушкой. Не давайте, не будет ходить. Не будет ходить, не будет этот самый Моргенштерн популярен. С одной стороны. С другой стороны, запрещенная музыка-то в мире есть. Иначе это, в общем, не мы. В Израиле запрещен Вагнер. Попробуйте у Германии, в Западной, по крайней мере, сейчас уж не знаю, в свое время спеть песню «Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе». Царство свободы дорогу, грудью проложим себе. Так вот Сашкины студенты спели после бара очередного, пивного, выпили по кружке, построили и пошли по улице Мюнхена пить. А потом полиции сообщали, что их задержали. Не могли понять, за что песня-то наша. Выяснилось, что, оказывается, это какой-то старый немецкий марш. Нацисты написали на него свой марш «Братья по цеху и шахте». А наши, не зная этого, с дур спели. Разбирались с полицией. Так что в Германии тоже много запрещенной музыки.
Не мы придумали.
Не мы придумали, нет. Угу. По крайней мере, если запретить Моргенштерна, я думаю, что небо на землю не рухнет, и воды Дуная спять не потекут.
Интересно. Спасибо, Анна, спасибо. Ну, вот видите, не мы придумали. Земляне, трава у дома, пишет Андрей Калаш. Имеется в виду, что надо запретить эту песню «Трава у дома». Но там все-таки не та трава, хоть она и зеленая, зеленая трава, да, но это не та трава. «Дети видят, как воруют в стране, а вы своими запретами ничего не измените», пишет Трактор. Вы своими запретами, во-первых, я ничего не запрещаю. Во-вторых, я ничего не украл за всю свою жизнь. В-третьих, а какие вообще здесь параллели? Если бы эти ребята пели про то, как в стране воруют... Кстати, вот Оксимирон и Noize MC, может быть, так и поют. Вполне допускаю, особенно Оксимирон, что что-то подобное у них в песнях есть. Это одно. Но речь-то идет про другие вещи в основном. Про наркотики... Про еще наркотики, очень много наркотиков, все это с ненормативной лексикой. То есть каким-то оплодом целомудрия эти песни точно назвать нельзя. Нужны нам такие песни в огромном количестве. Я, знаете, сейчас открыл, я просто думал всегда по поводу такой параллели. Вот американские рэперы, да, то, откуда пошел этот жанр. Кто из них такой самый крутой, самый легендарный? Ну, наверное, вот там Доктор Дре приходит мне на ум. Один из таких. Доктор Дре — это группа NWA. Там Доктор Дре, Ice Cube, там еще много всяких интересных. Easy E, там много больших рэперских имен. Люди, которые в свое время толкали эту музыку. Я открыл текст одной из их песен, например, Straight Outta Compton, да, одна из самых известных их вещей. Там, конечно, есть... Я просто думал, что, ну, не мы придумали материться в рэперских песнях, да, это все чернокожие пацаны из гетто, нью-йоркских или лос-анджелесских. Вот это лос-анджелесские ребята. У них, конечно, есть очень много... мата, это правда. Очень много слова «нега», очень много. Но мата-то оказалось не так уж и много, как я думал. Он здесь в обильном количестве, но он такой, скорее, приправа, чем основное блюдо. И песни про там, ну, трава, наркотики тоже скорее приправа. А смысл какой-то да есть. В современных песнях, в современном вот этом, его по-разному называют, клауд-рэп, нью-скул-рэп, еще как только, вообще все это русский низкосортный рэп, скорее всего. В нем наркотики, трава, еще какие-нибудь плохие вообще вещи. И мат — это самое, что ни на есть основа. Ради этого все и делается. Под этим нету никаких скрытых смыслов. И еще, конечно, всегда это такое лакшери жизни, очень на широкую ногу. Я купил себе Мерс, я купил себе Кадиллак, у меня здесь куча лаве, там самые классные роли на руке и так далее. Это все прям вот, ну, по сравнению с даже русскими исполнителями, которые пели в жанре рэпа, современная музыка, она на 2-3 головы ниже. Возможно, во мне просто говорит мой внутренний дед, который просыпается с каждым новым днем моей жизни. И все меньше и меньше мне нравится что-то новое. Я вообще вот последние несколько дней Губина слушаю, не поверите. Но у меня Губин на репите. Да, потому что такие девушки, как звезды, что светит. Ну как это можно? Ну, просто великие вещи. Раньше никогда не слушал Губина. Оказывается, все слова знаю, все помню. И песни классные. А вот все это новое... Запретить, конечно, далеко и надолго, и никак иначе. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Что это вы вернулись к старому защиту... Нику, да?
Я в защиту марша «Смело товарищи в ногу». Никакой это не переделанный нацистский марш. Это революционер написал, фамилию запомнил, по-моему, Радин, еще в 1896 году в таганской тюрьме. Ему принадлежат... И слова, и музыка к этой песне. Так что что-то тут не сходится, не бьется.
Хорошо, а по теме, что думаете? Надо Следственному комитету заниматься исполнителями музыкальными? Или это не их дело?
Ну, всех уже организованных преступников Следственный комитет, наверное, переловил, все убийства раскрыл. Осталось только заниматься вот музыкантами, больше нечем заниматься.
А наверное. Кто больше судеб губит? Исполнитель, который свое творчество миллионам людей дает послушать, или один какой-нибудь убийца, который убивает, например, одного человека, вот как вам кажется? Философская история, конечно, максимально, но конечно, тем не менее.
Конечно, второй.
Второй, который убивает одного человека. Все, хорошо. Ответ принят. Мне просто кажется, что тут не такой уж и явный ответ на этот вопрос. Ну, это прям совсем, знаете, это вот сидеть, приглушенный свет, у тебя какой-нибудь кофе с молоком, ой, кофе с молоком, чай с молоком должен быть налит в чашке, ты покуриваешь трубку и обсуждаешь со своим, значит, другом в больших кожаных креслах, вот что на самом деле губит больше судеб. Ой, что же губит? Это вот такое. Немножечко рубрика «Оттопыренный мизинец». Губин губит, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий Губин не губит. Губин прекрасный. Вспомните 90-е. «Сектор газа», «Мальчишник». Все же слушали, и ничего страшного. А может быть, и ничего страшного. Спросите у людей, которые в 90-е считали этой музыкой плохой. Они вам скажут, ну, ты посмотрите, что из этого поколения 90-х получилось. Ничего хорошего. «Бастрыкин пусть лучше заказчика убийства Немцова найдет, чем время тратит на Акселерона», пишет Олег В. «Дважды». Зачем-то, Олег, вы можете дважды не писать. Ваше мнение, я и так... увижу. А, ну, это к тому, что то, что сказал Лимонан и Джо, можно отнести, что других никаких нет преступлений, остались только исполнители. С удивлением обнаружил, что у Лимонадного Джо оказываются чистые руки, пишет Швондерес. Это вот к чему интересно. На какой еще ник был у Лимонадного Джо? А, слушайте, а я забыл, какой у него был еще ник, он другим именем представлялся какое-то время. Каждый человек на земле пробовал наркотики, кофе и сигареты, это имеется в виду, а не наркотики. Я в 90-е попал в плохую компанию, героин пробовал один раз, чуть не умерла. Ужас какой. Все зависит от воспитания, пишет Света Москва. Это кошмар, осуждаем. Никогда никому нельзя такие вещи вообще. Все это гадость редкостная. Почему про алкоголь можно петь песни, а наркотики нет? Просто потому, что алкоголь это легальный наркотик, на котором государство зарабатывает. Все эти рюмка на столе и так далее, пишет Виталий. Вы не поверите, но да. Именно такой ответ вы услышите. Именно поэтому и можно. Наверное, это не красит какие-то отдельные песни, но почему можно? Ответ абсолютно точный. Ровно поэтому, потому что это легальная история. Открывайте окно Овертона, обсуждая и делая рекламу плохим рэперам. Даже Анна послушала Моргенштерна. Противопоставляю ранее упомянутым именам Кедр, Хаус, АК, Лупер, Каля, АК, проекты Увечья, Грот на худой конец для подростков. Правда, пишет ПС, я не знаю ни одного из... Если это были исполнители, я не знаю никого. И честно, не очень страдаю. А нравится ли вам «Ласковый май», Георгий? Спрашивает 877-й. А, честно, нет, не особо. Ну, может быть, еще не вечер, я говорю, старею каждый день. А, в ближайшее время доберусь. Мы вот с другом сидели тут на днях, и я делился с ним своими вот этими музыкальными историями последних дней. Говорю, вот у меня Губин там на повторе, еще какие-то вещи стоят. А группа «А-студио». Да, потому что невозможно рассказать вам историю мою, как вы понимаете. Он говорит, вот интересно, это современная музыка такая плохая? Или мы такие старые, что нам начинает нравиться эта музыка? И вот не поймешь. Честно, не могу понять. Я думаю, что это совокупность факторов, конечно. Но ведь действительно невозможно вам рассказать историю свою. Скоро и Лещенко. Послушайте, Георгий, да, такими темпами очень скоро. Это старость, пишет директор зоопарка, ставит мне диагноз, все точно старость, и современная музыка здесь ни при чем. Очень хорошо было в «Саус Парке» на этот счет, это сатирический мультик из Америки, когда как раз была обыграна история с современной музыкой, что в определенный момент у каждого человека наступает такая штука, что вся современная музыка начинает звучать как испражнение, и ты ничего с этим не можешь поделать. Вот просто раз, и этот день наступил. И больше ничего современного тебе не нравится, только то, что вышло до этого конкретного дня. А, надо слушать чистую, непорочную музыку без вокала, пишет Смит. Это вот не мой вариант совсем. Ну, уж больно люблю вокал. Мне 50, и до сих пор слушаю британскую современную электронную музыку, и 30 лет назад ее слушал, пишет Виталий. Я думаю, что если вы слушали что-то 30 лет назад и до сих пор называете это современным, то вы где-то, наверное, заблудились, потому что все, что вышло 30 лет назад, современным назвать можно с натяжкой. Лещенко, 2, 1 лев, наш современник, Петр, который жил в 20-х, пишет Виталий Филий. А, ну, может быть, да, и того, и другого Лещенко. Спокойно могу слушать сколько угодно. Спамбокс. Сыплется песочек, у каждого поколения свои кумиры. Молодежь протестует, потом они взрослеют. И это круг жизни от Элтона Джона. Ну да, наверное. В общем, вроде как расставили точки над «и» в случае с группами патриотов, которые стучат на Noize MC Бастрыкину. А сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 6 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, с кем не слышались, кто только что подключился, возможно, к нашей сегодняшней программе, к нашему эфиру. Можете также подключиться к нашей трансляции на YouTube. «Говорит Москва» наш канал называется, туда заходите, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и пишите в чат. Чат очень у нас интересный, самобытный, классный сайт, говорю, чат. Там можно переписываться не только со мной, но и друг с другом. Я все эти сообщения читаю, оттуда тоже зачитываю что-то в эфир. Так же, как, например, из СМС-портала 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» у нас еще есть. И звоните 7373-94-8, код 490. 5. Георгий, завтра у Романа Георгиевича день рождения. Поздравьте его от всех постоянных слушателей. Пожелайте крепкого здоровья и успеха, пишет скептик. Обязательно поздравлю, скептик, спасибо. Это правда, да, у него завтра день рождения. Так, Молдавия за союз, пишет 165-й. Интересно, это вот к чему? Просто так. Это вот это последнее, самое последнее сообщение, которое пришло сейчас к нам в СМС-портал. Ну, бывает. Возможно, человека вот прям ему вот очень хотелось сказать, что Молдавия за союз. Поздравляю вас, вы это сделали. Значит, следующая тема у нас такая. YouTube назвал самых популярных блогеров в России. Это люди с миллионами аудитории. Возможно, она у кого-то пересекается. Наверное, у многих из них пересекается. Но там не просто Иван пишет «не за союз, не надо врать». Так, стоп! Молдавия, отставить не этот разговор. Про союз еще поговорите, я думаю, в том числе у нас в эфире. Благо, дата идет, да, 30 лет. Юбилей грустный для кого-то, а для кого-то, возможно, и нет. Поэтому стоп! Это мы отставляем. У нас YouTube, самые популярные YouTube-блогеры. И этот список меня, честно говоря, поверг немножечко в шок. Потому что я сейчас вам зачитаю этих людей, а вы скажите мне, пожалуйста, кого вы из них знаете. А вопрос, который я хочу к вам адресовать. Как вам кажется, вот эти люди, которые являются самыми популярными на YouTube, это о чем вообще говорит этот список? Это говорит нам о том, что нас ждет очень страшное будущее. Это говорит нам о том, что мы, как и в прошлой теме, например, я уже просто перестали понимать современность. Мы просто старые, и не надо лезть в дела молодых. Или, может быть, это говорит еще о чем-то, с вашей точки зрения. Смотрите ли вы... Кого смотрите на YouTube, тоже обязательно говорите. Сейчас попробуем составить наш собственный список. Собственный топ YouTube-блогеров. Возможно, не только YouTube. Добавляйте сюда любых, и мы плюс-минус так сможем понять, кто действительно популярен среди, например, нашей аудитории. Итак, список этих людей. Наиболее популярными ютуберами стали Влад А4 Бумага. Его я знаю. Хорошо, окей. Эдисон ПТС, Глент, Леша Майсак, Фиксай, Компот, Дима Масленников, вот его тоже знаю, Куплинов Плей, этого тоже знаю, кстати, Евген Бро и Луномосик. Вот так вот. И кто это такие? Сразу хочется спросить. Виталий Фили говорит, всех знаю. Удивительно, потому что я... естественно, их загуглил, да, посмотрел на YouTube, кто это такие, половина из них. Ровно, давайте так, вычеркиваем отсюда. Куплинов Плей. Это человек, который в видеоигры играет и очень экспрессивно рассказывает о том, в разные игры он играет, и рассказывает о том, как он это делает. Достаточно весело, иногда агрессивно, но это много кому нравится. Все остальное делится ровно на две группы. Одна группа — это люди, которые снимают то, как они играют в одну единственную игру — это Майнкрафт. И сейчас все родители такие немножечко, у них в голове что-то ёкнуло, потому что Майнкрафт вы точно слышали. А остальные снимают челленджи. Например, пол — это лава. Что делать, если пол — это лава? Надо преодолеть это пространство там по каким-то другими историям. Или что будет, если закинуть миллион таблеток Ментоса в 10 миллионов литров Кока-Колы? Ну, вот что-то типа того. Вот это вторая группа. Все, ровно две группы. Здесь нету вот этих, которых вы мне тут многие написали. Например, Варламов, Птушкин, Дудь, который у нас вроде как очень популярный. Здесь нету никаких редакций, здесь нету никаких Собчак, я даже не знаю, кого еще сюда, Усачевых, еще каких-то имен, которые вот у меня здесь засветились, например, в Телеграме. Это вообще другая планета, как мне кажется. Эта планета очень расходится со всем тем, что нам принято воспринимать в качестве YouTube-деятелей. Это вообще не то. У меня сын стримит какие-то игры, у него 26 тысяч подписчиков, пишет Серж 13. Возможно, это вот как раз тот самый Майнкрафт. Вы даже не знаете, да, что стримит ваш сын? Интересно тоже. Bad Comedian, пишет Алексей Земцов. Действительно, есть тоже такой человек, и вроде как он очень-очень популярный, но он даже не рядом с этим списком. Артемий Лебедев, вот говорит Олег К. И это тоже даже не близко. Что, как вы думаете, из этого следует? Что означает эта информация? Ну вот у нас топ выглядит реально такой. Вот давайте ради примера. Я возьму Бэткомедиана, как человека, который много кому известен. Это, если вдруг кто не знает, обзорщик разных фильмов. Кинокритик такой от Ютуба. Так, вбиваю Бэткомедиан. Беру его последний ролик какой-нибудь. 192 видео у него на канале всего. Последний ролик у него на фильм «Чернобыль», российский ответ HBO, 14 миллионов просмотров. Теперь захожу там же, на YouTube, вбиваю А4. Достаточно легко, такой формат бумажный, почему-то у меня вырубился YouTube. Так, стоп, назад. А4, это человек, который возглавил этот YouTube список, самый главный человек по челленджам на YouTube. Влад А4, 36,3 миллиона подписчиков. 507 видео, и что-то мне подсказывает, что он начал сильно раньше, чем Бэткомедиан. А последнее видео Бэткомедиана висит у него на канале где-то месяц, уже даже, наверное, больше. Поэтому давайте найдем видео Влада Бумаги за месяц. Видео, которое он выложил 4 часа назад, 2,6 миллиона просмотров. 4 часа назад, да, на секундочку. Теперь отматываем на месяц назад. Месяц назад у него видео вот 15 миллионов, 14, кстати, сопоставимо. Так-то, на секундочку, да, с Бэткомедианом. Видимо, дело в частоте выхода. Но у него есть здесь вот и по 21 миллион просмотров. А давайте сделаем упорядочить по просмотрам. Есть такое? Самый популярный, да. Самый популярный ролик 4 года назад, 86 миллионов просмотров. Это какой-то клип, наверное. Есть еще 24 часа, говорю, да, младшему брату. 61 миллион просмотров, это 2 года назад. 50, тут много, да, тут много видео за 40 миллионов просмотров, штук, наверное, 30. В общем, популярность, она на самом деле выглядит так, и никак иначе. Что вы думаете по этому поводу? Пишите, звоните, рассказывайте, кого вы смотрите на YouTube на самом деле. И согласны ли вы с этим вот списком, который опубликовала сама социальная сеть, хостинг, не знаю, называйте как хотите. Птушкин — это путешественник, который ездит по странам. Последнее видео про Норвегию, 11 миллионов, висит 2 недели. Я знаю, кто такой Птушкин. Это ведущий «Орла и Решки», один из многих, которые там побывали. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис зовут.
Здравствуйте, Денис, вы в эфире.
Да, ну смотрите, у меня, мне вот 34 года, да, угу. Я вообще ни на кого не подписан, я не знаю, плакать или смеяться над этим, да, то есть нет интереса как-то смотреть на них, то, что они там рекламируют и все остальное.
Вот. Вообще то никого? Вот, то есть вы YouTube не пользуетесь?
Не, у меня YouTube есть, но я захожу чисто вот посмотреть там обзор матчей там каких-нибудь, забиваю просто в поисковике там, ну, грубо говоря, «Спартак Ахмат» там, да, либо вот сейчас да. Вот играл «Металлург», «Спартак», вот, и все, то есть вот таких людей, которые там что-то впаривают, свои какие-то идеи, нет.
Интересно, нет. Слушайте, вы прям, мне кажется, уникум современности.
Даже я не знаю просто, как это, считать себя старомодным таким или, не знаю, вообще просто наоборот правильным каким-то. Вот в этом плане.
Да мне кажется, ни то, ни другое неправда, на самом деле. Просто вот вы не смотрите, смотрите что-то другое. И это никак.
Ну да, и это, кстати, даже можно сказать и в Инстаграме. Ну, в Инстаграме вообще тоже нет, да? Ну, только, опять же, вот, ну, как болельщик «Спартака» на «Спартак», да? Угу. Вот, как в ВКонтакте на «Спортэкспресс», вот. Ну, там просто есть и с кем и по, как это сказать, посопротивляться в плане комментариев, то есть, и все такое, вот.
Ну, понятно. Ну, тогда мы вас ждем через 15 минут. Да,
да вот, кстати, вот, кстати, хотел бы подписаться к вам на YouTube, но вот именно на ваше. Но, опять же, вот интересует голевая передача, да, но я сейчас вот через 10 минут дома буду, а дома ребенок, жена, мне кажется, меня не поймут, если сейчас и в YouTube. Да, вот это вот обидно. Вот пораньше было бы отлично. И, знаете, Георгий, я бы, наверное, бы пожелал вам, чтобы у вас, конечно, побольше было времени. Все-таки часа, мне кажется, не хватает.
Ну, это мы будем как-то работать над этим, да, пока так.
Это просто
так.
Вот мое пожелание, потому что спорта, вот именно раньше было радиоспорт, очень было прекрасно. То есть ты его включаешь, там бала-бала, там и поехали. То есть вот, да. Его не хватает. То есть вот, это вот лично мое мнение. Я думаю, что болельщиков разных видов спорта вам, меня поддержат в этом плане.
Понятно. Ну, а нас просто на YouTube включите завтра и в повторе посмотрите голевую передачу. Вот так вот. Я немножечко воспользуюсь служебным положением. А, так, да кто еще смотрит эту игру в ножной матч из мяч из прошлого века, пишет Роман Иванович. Удивитесь, Роман Иванович. Достаточно много людей. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Ром. Ну, кто что спорит на Ютубе, наверное, у каждого своя история все-таки. Они, насколько мы различные, только так и так. А вот кто у кого миллионный объединенный, вот это за это, за эти каналы вызывает некое беспокойство. Я вот, например, смотрю каналы по теме DIY, что называется, по строительству, ремонту.
Да, своими руками где что-то
делаешь,
да?
По видам спорта, конечно, это не футбол, а тем, чем занимался я, это мотокросс. Тоже, много сейчас, пожалуйста, очень учебных, шикарных каналов есть просто, в том числе и американцы.
Ну, понятно, да. Но у вас такой специфический достаточно контент, узконаправленный, я бы даже сказал.
Ну, да, я про то и сказал, да. Вот кто, тот, кто смотрит эти миллионные каналы, вызывает немножко тревогу.
Понятно. Но это вот показатель настоящей популярности, как мне кажется. Вот реально популярен не мотокросс, а открываем Влада бумагу и первый попавшийся челлендж. Экстремальные прятки в аквапарке. 38 миллионов просмотров, пожалуйста. 26-минутное видео. Или кто последний уснет, тот получит $10,000. 40 миллионов просмотров. Вот это реально популярная история. А не все то, что смотрите вы. Те, кто был популярным 10 лет назад, вышли в ТВ-формат, пишет по скриптум. Например, кто из тех, кто был популярен 10 лет назад, вышли в ТВ-формат? Многие пытались, но скорее ТВ вышло в интернет-формат, чем кто-то вышел в ТВ. Это такая немножечко, знаете, симбиоз произошел какой-то. Они вот друг в друга, эти индустрии, попали и сейчас как-то сосуществуют. Но из тех каких популярных людей 10 лет назад, которые попали сейчас в телевизор, это просто хотя бы пример какой-нибудь. Плюс 100-500, например, пишет DC. Да и нету уже давно ни в каком телевизоре. Это из тех, кто пытался, но там не остался, потому что это не прижилось на телеке. Вот и все. Ну, Ивлеева не 10 лет популярна, но на телеканал «Пятница» попала, и у нее было свое шоу, пишет Виталий Филин. Ну, насколько я понимаю, Ивлеева, она как-то параллельно развивалась, как телевизионный деятель и интернет-деятель. Это нельзя сказать, что человек из интернета попал на телек. Это, вот, по-моему, я точно не утверждаю, потому что ты вообще не фанат. Честно признаюсь. Но это вот параллельная история. Картавый Ник пишет по скриптум. Это человек, который про футбол рассказывал. Ну, во-первых, он никогда не был безумно популярен. Он даже не рядом с Владом А4бумагой. Ой, А4бумага, А4бумагой, да? Но он из телека пришел в интернет. Это человек телевизионный. Он был телевизионным режиссером. Поэтому это наоборот. Автоспорт и мотогонки — это всегда был нишевый элитарный спорт в мире, как и теннис. Их никогда не будут смотреть массы. Массам нужен народный спорт, футбол. Потому что это для масс дешево, пишет Виталий. Это правда, это так, да. Поэтому футбол королева или царь, я не знаю, всех видов спорта. А вот я только пытаюсь понять, кто тогда вот эти ребята, которые реально популярны. А мы даже с вами не рядом, вот никто из тех, кого вы мне назвали, даже не рядом со всеми этими ребятами по популярности, особенно если мы будем считать совокупную сумму просмотров. Влад пишет, Вилсаком, он же Виталий, по-моему, его зовут, по-моему, Валя, Валентин он, Валентин Петухов, обзорщик всякой техники, всякой разной, в основном там яблочный, да, на этом поднялся. У него большой канал, но если мы с вами откроем его просмотры, вот прям вбиваю, чтобы все было четко, чтобы потом никто не сказал, что я из головы беру. У него 10 миллионов подписчиков, это правда, но под последним видео на его канале 214 тысяч просмотров. И в среднем так оно и есть. Самый просматриваемый ролик за последние несколько месяцев – это ролик про новые Apple-овские наушники, там миллион. Это вообще не 53. Все это смотрят дети, это правда. Наши с вами дети смотрят этих ребят. Вы когда-нибудь, я просто вам советую, подойдите к вашим детям, внукам, возьмите их телефон и посмотрите сами на эту историю. И подумайте, надо с этим что-то делать или нет. Капец, из этих просмотров 10% до конца досмотрели, пишет Doom MDM. Я думаю, что вы ошибаетесь. Я думаю, что, конечно, кто-то выключал, кто-то потом возвращался и так далее. Вот Виталий Филипп пишет, что просто потребители контента А4 настолько в другой возрастной группе, и они вряд ли слушают Губина, Малежика и прочих. Они абсолютно точно не слушают Губина, они слушают Моргенштерна и смотрят Влада Бумагу. Это ровно та же самая история. Та же самая аудитория. Никакой разницы. Это одни и те же люди. Димитриус пишет. Использую YouTube в том числе и как обучающую платформу. Помогает по работе изучать глубокие вещи, например, в IT. Также известных миллионников смотрю. Варламов, Вдудь, редакция Шихман, Зе Люди, Птушкин, Хочу домой и так далее. Вот я не знаю, что такое Хочу домой. Остальных, в принципе, знаю. Ну вот, как, если верить YouTube, это как раз неизвестные миллионники. Известные выглядят по-другому. Нам они неизвестны, а всем остальным очень даже. Весь контент делится по категориям и целевым аудиториям. Он идет в убывающей прогрессии от возраста. Чем младше аудитория, тем больше аккаунтов, потому что в молодой аудитории интернет по рождению. Они потребляют большую часть контента, так как наиболее активны и развиты. Пишет Spambox. Это правда. Так оно и есть, поэтому я и говорю, попробуйте посмотреть на то, что делают ваши дети в интернете, и дайте какую-то этому оценку, и решите, что вы будете с этим делать сами. Потому что я думаю, что многие телефоны подбирают у своих детей. Это, конечно, будет абсолютно бесполезное действие, но, может быть, нам надо что-то с этим сделать? Потому что чистой воды деградация. Хотя опять я включил деда, никак иначе. У нас сейчас будет рубрика, «В этот день». Прекрасная, просто блистательная рубрика, поэтому я призываю вас оставаться с нами на волнах радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Также оставайтесь на YouTube после рубрики «Новости», а потом у нас будет прекрасная программа, ну просто лучшая программа, ну одна из лучших, так точно, на нашей радиостанции. Вот так вот нескромно, голевая передача, поговорим с вами о Лиге Чемпионов, которая будет у нас на этой неделе, поговорим о призерах премии «Золотой мяч», которая прошла ровно неделю назад. Обсудим, достоин Лео Месси или недостоин этой награды. Обсудим с вами и российскую премьер-лигу, российский футбол. Поругаем «Спартак» и, наверное, «Зенит», потому что очень любим мы это дело, ругать все наши футбольные команды. А еще, может быть, даже покажем видео одно про нашего итальянского легионера. Сейчас рубрика «В этот день». Меня зовут Георгий Бабаян. Я, в принципе, здесь с вами остаюсь. Но для тех, кто уходит, счастливо!